Студент читал о шестиногих кроликах и так увлекся, что не услышал предупреждения о надвигающемся шторме. Небо неожиданно потемнело, подул резкий ветер, по морю пошли рядами белые пенистые барашки. Студент и дальше не замечал бы ничего вокруг. Но первая же большая волна ворвалась в распахнутую дверь каюты и смыла за борт книгу Ахмедзянова и еще несколько не менее интересных учебников. Только тогда студент спохватился, дал сигнал СОС и осторожно выглянул наружу. Баржа с роботами моталась на конце троса, стараясь оторваться от катера, тянула его назад и вообще угрожала безопасности молодого человека. Он сразу сообщил об этом на берег и получил разрешение отрубить трос и идти обратно. Так он и сделал, и благополучно вернулся домой. А одному своему близкому приятелю он рассказал, правда, приятель ему не поверил, что когда он хотел обрезать трос, то увидел, что над баржей поднялась высокая фигура и оборвала трос с другой стороны. Больше того, студент уверял, что это был один из металлических роботов. Кроме своего приятеля, молодой человек никому об этом не сказал, опасаясь, что его могут заподозрить в трусости. Все решили, что баржа утонула. На самом же деле она не утонула. Несколько дней ее носили по Средиземному морю волны затянувшегося шторма, потом пронесли ее полузатопленную через Босфор и в конце концов выбросили на берег небольшого острова у Крымского побережья. Роботы, проржавевшие за дни скитания по волнам, повредившие в качке некоторые ценные детали своих электронных мозгов, выбрались на берег и тут, просохнув, начали действовать. Один из 10 в свое время был запрограммирован как робот-шеф, способный принимать решения в присутствии противника и командовать другими. Шеф-робот организовал свою команду на военный лад, и в его проржавевшем мозгу появилась мысль о том, что если уж он оказался на острове, то, значит, ожидавшаяся 100 с лишним лет война все-таки началась, и пора приступать к покорению противника. Себя он произвел в генералы. В первый же день на острове роботы обнаружили среди камней большую железную бочку, и генерал-робот послал 2 своих солдат на берег в разведку. Они вернулись через несколько часов не одни с добычей, 2 пленными, Алисой и стариком-кинороботом. Алиса об этом не знала, да и не могла предположить, что когда-то на Земле люди, которые были настолько учеными, что умели делать говорящих роботов, могли готовить их для войны с другими людьми, например, с Алисиным дедушкой или с прадедушкой. Не подозревал об этом и Герман Шатров, который, как и вся киногруппа, и Светлана одинокая не ложился спать в ту ночь, а обшаривал с фонарями ближайшие скалы в поисках Алисы и старика. Не спали и спасатели Крымской станции, флайеры которых, плохо оборудованные для ночных полетов, кружили над побережьем. Не спали и туристы, лагерь которых 23 палатки лежал за горой. Туристы тоже искали девочку и старика. Не подозревал об этом и Алисин отец, директор московского зоопарка. Правда, он спал спокойно, зная, что Алиса в полной безопасности в Крыму с ее приятелем Германом Шатровым. Отцу пока ничего сообщать не стали. В половине первого ночи спасатель Соснин, пролетая на бреющем полете над одной незаметной бухточкой и осветив ее, увидел на песке несколько следов, превышающих размером человеческие. Следы вели наверх по склону горы. Пролетев над цепочкой следов, он увидел в одном месте рассыпанные ракушки и камешки, которые переливчато заблестели под светом его фонаря.